Марина Голубицкая. «Два писателя или ключи от чердака». Издательство «Русистика». Читает Тутта Ларсен. Посвящается Александру Верникову. Сначала появилась журналистка. Правда, тогда она работала кем-то другим, но сейчас-то я знаю, что она журналистка. Она очень хотела понравиться моему мужу. Свой муж у нее был в Москве, он учился на высших режиссерских курсах. Своему мужу она помогала. Ей хотелось, чтобы он стал кинорежиссером, и тогда бы ей не пришлось одеваться в платье из бильярдного сукна, списанного в театральном училище. Она бы писала ему сценарии, снималась в фильмах, может быть, даже в главных ролях. Все говорили, что она сошла с полотен Модильяни. У нас были разные весовые категории. Сначала я вообще была беременна, но это никого не смущало. Будущая журналистка жила недалеко, всего-то в трех кварталах, и прибегала к нам, как к соседям по общежитию, то за луком, то за конвертом, хотя и почта, и овощной были поблизости. Лёня радовался: «Проходи, раздевайся». Она скидывала дубленку, застегнутую на две разнокалиберные пуговицы, и оказывалась вполне раздетой. Мы могли вдоволь любоваться натурой через редкое плетение пряжи, истерзанной ее творческими исканиями. Этих ниток едва хватило бы на берет, но Фаинкины грациозные пальчики постоянно сплетали дырочки в новом порядке, то полностью оголяя спину, то распределяя обнаженность равномерно по всей верхней части ее невеликого тела. Она всегда что-нибудь приносила — конфетку дочке, журнальчик мужу, мне — новый повод для терзаний и мужниных утешений. «А ты хочешь, чтобы вокруг нас была выжженная земля?» Однажды она принесла свои тексты — полуслепые машинописные копии. Ее мужу был нужен сценарий для курсовой, моему — вера в собственные таланты. Это и стало причиной частых встреч. Мой муж с журналисткой писали сценарий. Мы оставили в МГУ нашу юность, наших друзей, и здесь, на уральской почве, пытались отрастить что-то заново. Один друг был любимым и лучшим. Он тоже пытался прижиться. Далеко, на южном балконе. Из его экстравагантных поступков мой муж с журналисткой и ваяли сюжет, но не могли придумать финал. Фаина уже делала за своего мужа сценарную разработку. Считалось, что она понимает кино и умеет писать. Первый текст был трогательный, явно женский. О том, как в столовой, в очереди, пропахшей с тылым супом, девушка ставит тарелки на грязный поднос и вспоминает маму в чистой кухне накануне праздника. Мама вынимает из духовки противни с печеньем, противни с коржами для торта, ставит их прямо на пол, заполняя все вокруг печеным и сладким, насыщая квартиру запахами ванили, запахами корицы. Я знала, что мама у журналистки умерла и что она содержит сына школьника и мужа студента. Второй текст удивил меня так, как удивлял обычно лишь друг, которого они заталкивали в свой сценарий. Этот текст был про придуманную рыбку. О том, как она отличается от непридуманной, о ее сказочно-несбыточной жизни. Она может кататься в каретах, шептаться на балах, отмечать дни рождения. Текст уводил к какому-то сторожу на даче. Был легким, свободным, мастерским, не похожим на перевязанные кофты. «Как ты меня поразила, Фаинка! Я никак не ожидала, никак!» — закудахтала я при встрече.
«Да? А что?» Она, как всегда, разговаривала с зеркалом в прихожей. Разглядывала лямочки на спине, которые только вчера смастерила из тесёмки. «Этот рассказ про рыбку». «Да? Тебе понравился?» Она окинула меня взглядом с головы до ног.
Я уже родила и одевалась в зависимости от прихоти теплоцентрали. Я могла быть в халатике с выдирающимися пуговицами, с жирными пятнами просочившегося молока. А может, в тот день на мне были шерстяные рейтузы, захватанные ручонками в манной каше, рейтузы и байковая рубашка. Фаина никогда не предупреждала о визитах. Запылали, заолели мои щеки. Но я простила ей этот взгляд. Придуманной рыбке все позволено. «Ты такая талантливая! Я не думала, не ожидала, что ты так можешь!» Она повела бровью, будто дернула губку за уголок, стрельнула глазками.
«Я еще и не то могу!»
Наш лучший друг разбился насмерть. Не смог, не прижился и спрыгнул с балкона. Теперь мой муж еще меньше времени проводил дома, все куда-то ходил, все чего-то искал. Прошло несколько месяцев, Алёня продолжал по привычке покупать книжки в двух экземплярах. Потом спохватывался, что посылать их уже некому. Не закрепившись на новой почве, я уже держала два побега, двух маленьких дочек. Мне было трудно, и в минуту отчаяния я срезала свои волосы под корень. Скальп оказался изборождён кривыми дорожками. Я явила этот ландшафт Фаине и попросила подровнять. Лязгали ножницы в ее трясущихся пальцах. «Не ожидала, что ты так сможешь». Склонив голову, я сидела перед ней на табурете. «Ну что ты, я еще и не то могу». В действительности все лихие поступки были исчерпаны. Нужно было как-то прирастать. Я купила глубокую шляпку без полей в стиле 30-х и пришла в ней в кинотеатр, где Майоров, новый Ленин друг, работал художником. Андрей был из другой песочницы. Хороший художник, провинциальная богема. Леню с Андреем познакомила Фаина. Она давно хотела это сделать, еще Гошка был жив. Но Майорову мешало предубеждение против какого-то специального знакомства. Когда же они случайно встретились в книжном, каждый держал в руках новый томик Стринберга, словно опознавательный знак. Эта дружба началась в мое отсутствие и совершенно во мне не нуждалась. Меня позвали на премьеру «Курсовой» короткометражного фильма. Теперь-то история обрела финал. В фойе перед показом собрались все свои и толпились у прилавка, поджидая буфетчицу. Лёня с Фаиной и режиссером, художник Майоров и стареющая поэтесса Эмма Базарова в окружении молодых авторов. Нас представили. Меня, как всегда, не заметили. Я открыла коробку шоколадных конфет. Мучила жажда. Буфетчица все не шла. Мне хотелось снять шляпу и обнажить бритую голову. «Не правда ли, Чмутов божественно красив?» Эмма Базарова кивком указала настоящего рядом юнца, невысокого, щекастого, пухлогубого, с аппетитом жующего конфеты. «А как он талантлив! Бог мой, как он талантлив!» Чмутов был мой, семитский тип, но рядом с Леней он казался просто пупсиком. Талант, наверное, как и красота, решила я. Конфетный, приторно-сладкий. Через пару лет вышел номер журнала «Урал», посвященный молодым авторам. Я искала в оглавлении знакомых, нашла Чмутова, прочла рассказ и удивилась. Оказывается, он и правда талантлив. Что было в том рассказе про камушек? Да то же, что и в Фаинкином тексте про рыбку. Был стиль, был писатель. Остальное не помню. О Чмутове тогда заговорили. Он встал на путь воина, ел мухоморы, ходил по морозу раздетым. Однажды я видела из окна трамвая. Чмутов бодро шагал среди сугробов в шортах, румяный, как пионер, длинные волосы и крепкие ляжки. Я приметила в Урале еще одну фамилию. Родионов, художник, давний поклонник Фаины. Мне нравился ее портрет, сделанный в несколько мазков, но я не знала, что Родионов пишет прозу. Открыла рассказ и ахнула. «Придуманная рыбка и вообще-то очень отличается от непридуманной». Да, конечно, она многое может. Например, придумать себе талант. Теперь он приходит без предупреждения. «Ирина, это Володя Родионов». У него совершенно бабий голос. Маленький, задрипанный мужичонка с коричневой хозяйственной сумкой. Из сумки торчат пустые горлышки бутылок. Одно горло задраено — это водка. Диггер лает. Я выхожу на площадку, пытаюсь его не пустить. «Володя, извини, диггер выбежит». Я жду, что он скажет, сколько. Я дам, и он уйдет. «Ирина, извини, я ненадолго. Я только поговорить немного хотел. О литературе хотел поговорить. Мне так нравится Ленина книжка. Она такая светлая». У него очень светлые глаза. Его не пускает в свой дом Фаина. Она живет одна. Сын вырос и уехал в Израиль. Муж стал пьяницей с режиссерским дипломом, и они разбежались. Фаинка обманывает Родионова, что не одна, и не впускает. «Я ехал так далеко, я хотел подарить тебе книгу», сказал он ей как-то в дверную щель. «Дай 50 рублей, и мы в расчете». Фаинка печалилась на другом конце провода. Я не понимала, отчего в ее голосе такая безысходность. «Ирина, но ведь он все оплевал». «Нашу юность, свое творчество, романтику, в конце концов. Ну почему так-то? Почему?» Я не знала, что ответить. У меня раньше не было пьющих друзей. В следующий раз он застал ее на выходе.